Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, сегодня мы слушали отрывок из воскресного Евангелия, где говорилось о первой заповеди, о самой главной заповеди Господней. Когда подошел к Иисусу Христу один из законников фарисеев и спросил, какая наибольшая заповедь в законе. Дело в том, что действительно шла полемика среди толковников закона, но некоторые говорили, что самые главные заповеди – заповеди о жертвах, кто-то говорил, что заповеди о почищении. Разные заповеди были, их очень много в Второзаконии, в Левите, в книгах. И подошли, как раз сказанные евангелистом Матфеем, к нему фарисеи именно для того, чтобы искусить его. То есть, либо в чем-то обвинить, либо вообще просто вызвать на такой пустой спор, ну, полемику, то, что для них не было ни пусто, конечно, имело для них смысл, безусловно. Но самое главное, что если бы он в это вошел, то тогда бы ну, был такой же равни, как и все остальные они, ничем бы от них не отличался. И Господь берет, называет две заповеди не из какой-то одной книги, и даже не из десятисловия пророка Моисея, а из книги Второзакония первую и вторую из другой книги, как раз из книги Левит. И говорит, первая заповедь и главная, именно по важности, а не по не потому, какая заповедь первая стоит. Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Сияна и главнейшая заповедь. И вторая подобная идея. Возлюби ближнего своего, как самого себя. На этих двух заповедях, говорит он, все пророки, все пророческие слова, вообще все отношения между человеком и людьми, вся религия, как связь, собственно, религия это в переводе с латинского и есть связь, как связь человека с Богом, как он говорит, утверждает, а по-славянски все они на них висят. И далее он обращается к тем самым искусителям и спрашивает у них, чей сын Мессия, чей сын Христос. Христос и есть Мессия. В переводе с еврейского Мессия или с греческого Христос это помазанник. И помазанных-то было много в мире. Помазывались пророки и цари на царство. Но ни у кого не стало это имя именем собственным. Именно потому, что помазанник воистину, хотя его никто не помазывал, Иисуса Христа, Сына Божия, Сына Человеческого, но именно он-то получил это имя как собственное, потому что он помазанник именно по своей природе, как царь царей, Господь господствующий. Ибо царствие его вся вселенная и весь духовный мир. Все царство небесное и весь мир сотворенный тварный, не только духовный. И он спрашивает это у тех, кто как раз изучал закон, изучал Слово Божие и пытался вникнуть в него. И те отвечают ему, в общем, очень банально отвечают, Давидов. Они просто банально, потому что они имеют в виду кровное потомство и время. По времени действительно Христос значительно младше царя и пророка Давида, а он из его рода. Ну, следовательно, потомок Давида. И Христос тогда спрашивает у них, как же тогда Давид по вдохновению Духа Святого Божия говорит в одном из псалмов, а называет его Господом. И все не могли ответить ни слова, и после, вот после этого уже никто, ни фарисеи, ни саддукеи, то есть никто из вождей народа не пробовал именно уловить его в слове. И вот эти вопросы, казалось бы, разные, но тем не менее, они не случайно собраны в одно зачало и читаются как некое одно чтение на литургии для нашего размышления. Именно потому, что то и другое говорит с разных сторон об одном и том же. Понимаете, в общем-то, конечно, Христос хотел просто, ну, как бы развернуть слушателей к тому, как они смотрят на Мессию. И вот этот ложный взгляд, как на земного владыку, на земного царя, который освободит их там от интервенции, ну вот определенный народ римлян их там завоевал в свое время, и потом завоюет другие царства и тоже бросит им как бы под ноги, то есть Израиль станет главенствующим, царствующим народом, и царь его будет царь царей земных. Но он не случайно заговорил именно о почему вот его казалось бы, тот, кто значительно старше в роде, он называет его Господом. То есть тот, кто выше его, следовательно, по человечеству он, да, потомок, но по божеству он безначальный. И это как бы уже пророческое к тому, что, в чем его потом обвинять. Да, обвиняли и до этого тоже, когда в сущности всегда его обвиняли именно в том, что он хочет присвоить себе божеское величие, божеское достоинство. И тем самым он хулит Бога. Но вот он как раз и пытался донести, чтобы они поразмышляли, что Мессия как раз не может быть просто человеком, помазанником, как многие пророки. Нет. И вот это непосредственно связано... То есть кто такой тогда Мессия? Вот этот вопрос как раз непосредственно связан с тем вопросом, которым хотели вы вкусить. Ведь, понимаете как, Христос учит тому, что он видел у Отца, он сам об этом свидетельствовал. Что он видел у Отца, он то и показывает нам. И вот он говорит, что самая главная заповедь – это возлюби Бога вот, и всем, всем сердцем своим, то есть всем средоточием чувств, всей душою своей, то есть всеми... всей своей крепостью, всей силой души, как, включая волю, и всем разумением своим, как неким познавательным аппаратом, как всеми способностями своими познавательными, да? То есть всецело. И дальше говорит, и возлюби ближнего своего, как самого себя. И понятно, почему ближнего, как самого себя. Потому что, знаете, вот даже... в богословии есть такая мысль о том, что Бог, безусловно, сотворил мир не по какой-то причине, а только по благости своей, чтобы все сотворенное вошло в радость Господина своего, вошло в радость Его, в тайну божественной любви Святой Троицы. Потому что Бог бесконечен, вечен, и именно... такая любовь может исполнится только внутри божества. Все остальное все-таки все ограничено и значительно меньше. И вот все остальное, все тварное, оно должно быть введено именно в эту неизреченную любовь тайны Святой Троицы. То есть Бог любит других именно так, как любит себя. Но это не единое, не одно лицо, как считали до откровения, до Рождества Христова, до откровения Святой Троицы. Вот пока человек был как бы избранный некий человек, который, от которого пошел народ, который единственный исповедовал единого истинного Бога, но в едином лице. И пока он один, на него человек и смотрел, как и на отмстителя и ревнителя. Дело в том, что любовь всегда должна на кого-то изливаться. И именно в силу этого до Христа это было время закона. И не нужно думать, что вот эти какие коварные там были фарисеи, саддукеи, все-то они вот делали что-то коварное, что не должны были делать. Да они ничего по-другому не могли делать. Потому что перед ним был закон, который они считали, что они должны исполнить своими силами. И всегда это как раз урок нам. Почему нам, зачем нам Ветхий Завет? Да только для одного. Чтобы увидеть как раз тщету собственного исполнения божественной жизни. Тщету полную, причем стопроцентную. Что это дает даже не на выходе не некий нулевой результат, а, безусловно, отрицательный. Если человек захочет сам исполнить волю Божию своими силами, исполнить его жизнь, своими силами исполнить закон, он обязательно закончит распять Бога. Потому что он сам становится в своих глазах Богом. И тогда единственное, что для него будет важно, имя Бога, а не сам Бог. А Бога обязательно человек в таких случаях выставит за порог своей жизни, вынесет просто за скобку. Он будет действовать именем Бога, но в основе этого имени будет лежать мое имя, мое достоинство, моя высокая жизнь. И именно поэтому-то Христос и вызывал вот такую очень бурную реакцию вождей народа, именно вождей духовных. Не светских, а именно духовных. И именно поэтому и фарисеи, и саддукеи пытались все время уловить его в слове, чтобы показать всем остальным, он такой же, он не лучше нас. А от него требовали, чтобы он именно на их пытался опереться, чтобы он их взыскивал, чтобы он сказал, что вот, это моя опора, мои учителя, мои вернее, ученики, которые ваши учителя, моим именем вас учат. И они все время уходили посрамленные именно от того, что их суды были вот именно законные. Они смотрели по законе, по букве. Не в том-то и дело, что ветхозаветный человек до благодатного времени, он не столько строил реальные отношения с божеством, сколько просто прямо смотрел, вот что такое зло. Вот в законе писано так. А вот что такое добро? Вот в законе, вот они, буквы написаны. Вот я читаю, вот это добро, а вот это зло. И сравнивалось именно с писанным, словом. Вот уже в Новом Завете апостол Павел, апостол Иоанн, как раз в своем первом послании, апостол Евангелист Иоанн Богослов, любимый ученик Христа, он как раз говорит о том, что для христиан, ну для тех самых древних христиан, когда было именно харизматическое время, когда действительно первые христиане, они непосредственно жили Христом. И знаете, как вот один из ветхозаветных праотцев, как раз праведный Иов, как он как-то очень странно, но очень откровенно как-то говорил, что я его дух, чувствую, ноздрями своими, да? Очень как-то необычно сказано, но именно поэтому этим словам не сразу доверяешь, потому что такое не придумаешь, такое не сочинишь. Вот так же и первые христиане тоже, это было именно такое время, когда душа непосредственно, вот очень, не было ничего написано, но Евангелие, как предание, воспринималось буквально и безусловно. Человек стремился не исправиться, не измениться. Человек стремился именно воспринять внутрь себя Бога. И только через это он был абсолютно уверен. Только через то, что Бог внутри меня, а я внутри Него, я тогда буду иметь иную жизнь с Ним. Новую жизнь. Новую, я тогда стану новой тварью. Мне нужно... Вот этот урок фарисейский, он очень хорошо усваивался, особенно первыми христианами. И это естественно, если бы было не так, просто церковь бы и не выжила. Потому что первые 3 века это века постоянного гонения и казней многих сотен тысяч христиан по всей огромной, колоссальной на то время Римской империи, которая много-много народов в себя вмещала. И вот оказывается, что Господь говорит, и вторая подобная ей, возлюби ближнего, как самого себя. То есть пока что ты возлюби, это уже выше на самом деле безразличной справедливости. Да, именно безразличная. Справедливость всегда безразличная. Она не смотрит на лица. Это как Фемида, у которой закрыты глаза, которая не знает милости. Справедливость есть справедливость. Она должна либо распределить по справедливости поровну или по затраченному труду, либо наказать ровно в меру проступки, ровно в меру преступления. Вот не случайно Христос ничего не говорит о справедливости в Евангелии. Он как раз и открывает вот эту заповедь любви к Богу. Когда на первом плане лежит никакая не справедливость, а милость. И вот это возлюби ближнего как самого себя, она уже говорит выше справедливости. Потому что если я хочу, я отношусь к человеку так же, как я хочу, чтобы относились ко мне, тогда вне зависимости, как он ко мне относится, я буду мерить не его поступками свои отношения, не его отношением ко мне, да? А я буду мерить прежде всего, вот что бы я хотел, как ко мне. Если я сам хочу, чтобы меня поняли и прощали, ну пусть не прощали, тогда этого слова просто и не знали. Но если я хочу к себе милости, то я эту милость должен дарить и другому. Но хотя бы просто по элементарной правде, я этого сам для себя хочу. Как же я могу лишать этого другого? Вот даже образ справедливости, в принципе, он был очень далек от язычников. И вообще, самое главное, он очень далек не столько от каких-то народов, сколько он очень далек от нашей падшей природы. Наша природа, она действительно ветхозаветная, падшая. И мы всегда хотим справедливости только для тех, кто нас обидел, но никогда не несем справедливость сами. Мы всегда ее боимся, ответственность. Мы боимся нести. И если мы считаем, что нас не поймут, что там мы столкнемся с обстоятельствами, с ответственностью, которые превосходят наши силы, мы начинаем лукавить, изворачиваться. И это было как во времена Христовы, так и во времена праотцев, пророков, во все времена. И остается это сейчас. В этом-то и открывается падшесть нашей души. И вот, если, скажем, речь идет в Ветхом Завете, возлюби ближнего своего, как самого себя, да, но это уже несколько выше справедливости. Здесь уже видна милость. Здесь другие суды. Суды не потому, как ко мне, а суды, какая моя ответная волна. Но в Ветхом Завете еще пока так. Любовь крепка, как смерть, говорит сын пророка Давида, царь-пророк Соломон. А вот Новый Завет, он открывает совсем другое. И действительно, тогда было так. Тогда вот возможность такая была. Самое высшее, что могло быть, вот у пророков, например, да, у праведников из Завета. А вот Христос принес уже иное. Он принес то, что на самом деле относительно любви смерть ничтожной силы. Вот как раз она имеет во Христе силу совершенно нулевую. И это показало его воскресение. Поэтому, кстати, у нас вот часто некий крен, он ложный. Мы говорим больше о заповеди Божьей, забывая, то есть об историческом Христе, о его жизни, о его именно исторической жизни, о его словах. Да это все важно, потому что все это нас учит. Но почему нас это и учит? И как это может нас научить? Собственно, как это может научить нас? Может дать только знание о том, что Христос не просто жил и проповедовал здесь, а что Он умер и воскрес, что Он победил смертью смерть. И мы как раз вчера, да вообще почти на всех воскресных службах, вечером на всеночном день, поется именно, ставится как бы упор в песнопениях церковных, что Он упразднил смерть, что Он отнял жало у смерти, и что смерть отныне не имеет силы. И действительно, в Ветхом Завете убивал грех, а вот в Новом Завете убивает не грех. Дело в том, что все в том, что грех не может убить сам по себе, потому что человек может покаяться. Да раньше этого просто не было, не знали. И раньше не было того агнца, который берет на себя грех мира. Он еще не вычеловечился, не воплотился. Именно поэтому грех некому было отдать. Отсюда вот и то самое животное жертвенное, на которое воскладывались руки, вот козел отпущения. Это же все из Ветхого Завета, из закона как раз, где все, народ воскладывал на него, на бедные животные руки, как отдавая вот всю свою нечистоту греха и пускал его в пустынь. И Новый Завет дал совсем иное, дал возможность освобождения от греха. И не просто высказать, не в высказанном слове покаяние, а покаяние в том, что этот грех отдается Богу, а Бог вот в этот вход, который я даю своим покаянием, Он входит и освобождает меня. Освобождение не действие Христово, а сам Христос. И поэтому, если раньше действительно было на уровне справедливости вот Ветхий Завет и чуть выше, то вот здесь мы как раз видим Христа, того самого Мессию, который явил вот ту Божию любовь, не просто как человек самого себя, другого должен возлюбить. А мы видим, что на самом деле Христос любит именно грешника. И вот здесь-то как раз, вот в этом отрывке, с особой силой и ярко видно на самом деле, что Христос никогда не накажет за грех. И в Евангелии нет ни одного случая, когда бы Он наказывал за грех именно какими-то обстоятельствами, болезнями там и так далее. Не было и не может быть такого. И апостолы ничего о таком не говорят. Наоборот, мы видим, что Он грешников милует. Более того, Он сказал, что я не к праведникам пришел, не к праведникам. Как раз имея в виду иллюзорных праведников фарисеев, что если своей силой праведность утвердить в жизни, да, то я стану только лицемером. Я даже этого замечать не буду. То есть коварство для фарисея, оно естественно, оно органично. Поэтому вообще об этом коварстве будет говорить так Бог. И будут думать, когда будут знать вас, что этим самым они будут служить Богу. И вспомним апостола Павла еще, когда он был Савлом, а не апостолом. Когда был гонителем христиан, видимо, гонителем, искренним фарисеем, фарисей сын фарисея. Он искренне верил, что как раз он служит Богу, гоня христиан. Это сразу же исполнилось. То есть слова Христовы сразу же исполнились уже на первой же христианской иерусалимской общине. И вот что самое главное, речи Господи, Господи, Господь, Господи, мы сидятесь на имени. Он, царь-пророк говорит именно о своем потомке, казалось бы, о своем сыне, да, как о владыке. Но не просто о божестве, о том, что ведь все псалмы на самом деле, острие их направлено. Господи, я вне тебя, войди в меня. И все христианство, оно как раз здесь, вот в Евангелии оно раскрылось, что это самое главное. Самое главное не просто исполнение заповедей. Да никакие заповеди, оказывается, невозможно исполнить. Никакой божественной жизни невозможно исполнить без него, если он внутрь меня не вошел. Им человек исправляется, им человек изменяется, им человек и заповеди исполняет. И именно в силу этого тогда не будет каких-то нелепых метаний внутренних. Ну как же так? Я столько лет прожил в церкви, а никак не исправился. Братья и сестры, если человек хоть чуть-чуть посмотрит на себя, что он где-то исправился, где-то изменился, вот я прожил столько-то лет в церкви, я молился, я постился, я каялся, я в сатанинском участвую, я вот теперь это поборол и это поборол. Я вас уверяю, Господь будет человек таком совершенно безразличен. Такой человек будет жить только собой и своим исправлением. Слава Богу, ведь сам Господь говорит, вот когда даешь милостыню, пусть правая твоя рука не видит, что делает левая. В руке приписывается зрение. Ну понятно, что просто для меня вот это добро, это милость. Любая милостыня, это не только нищая, а вообще милость. Она должна быть просто органичной и естественной. Мы не замечаем, как мы дышим. Мы не замечаем, как у нас бьется сердце, пока у нас дыхание не затруднено, пока у нас сердце не заболело. Как только начинаются изломы какие-то, вывести болезни, тогда мы это замечаем. Когда у нас нездорово, да? А когда у нас естественно, органично, да не видишь это. В том-то и дело, что именно когда Христос внутри человека, а человек внутри Христа по духу, то добро делается естественно само собой. Оно не замечается как добро, оно не ставится себе в заслугу. Именно в таком устроении человек говорит именно искренне: «Господи, я раб неключимый, сделал только то, что должен был сделать». А я раб именно неключимый. И парадокс в том, что чем больше места божество занимает в душе человека, тем больше разделения между собой и Богом видит человек. Конечно, не как грубые грехи. Святые не каялись в грубых грехах, просто у них их не было. Но это вовсе не значит, что они не говорили праздно фразу из молитвы «Отче наш, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим». Нет, просто они каялись не в грубых грехах, а каялись в недостатке добродетели. Они видели, насколько их добро, их любовь, их дружба, их приятие людей, насколько оно мелкое и уступает, жалко, и уступает по сравнению с тем, с кем они находятся в непосредственном общении, носителем кого они являются. И поэтому они не боялись греха, наоборот. Когда им открывал Господь душу их, когда они видели свой грех, они радовались, что они могут его отдать ему. А мы боимся, когда мы о нем узнаем. И особенно, когда узнают о моем грехе другие, в чьих глазах, мнение которых мне важно, чтобы оно было высоко. Вот в этом-то и разница. Если я могу возлюбить Бога всем сердцем, всем душой, всем разумением своим, только тогда, когда Он уже внутри меня. Я могу ближнего своего принять хотя бы так, как самого себя, да? Только тогда, когда я уже Бога принял, я Его в себя впустил. И я Его могу иметь внутри себя. Я могу даже вырасти выше. Мы видим это на примере любого апостола. Говоря я говорю о любом человеке, это понятно, просто удобная форма. Но всегда человек принимал Бога и возрастал в отношениях с Ним. Благодарным покаянием, когда он видел, что на самом деле добра в нем, настоящего добра нет, и добро, и дружба, и любовь, все относительно, все зависимо. Все от обстоятельств, от людей, от капризы, от меня самого, от чего угодно. Ведь как только человек захотел стать Богом, захотел стать владыкой всего вне Бога, Бог дал ему возможность, да пожалуйста, владей. Сразу после падения, веди жизнь, как дурую ты хочешь.
живи так, как ты хочешь. У тебя свободная воля есть. Пожалуйста.
И мы стали сразу рабами всего, что мы хотим, чем мы хотим обладать. Как только у нас есть желание обладания, это сразу владычествует над нами, а мы этому рабствуем. И ничего с этим не можем поделать. Вот и освобождение Христово, это не некое его действие с небес, а он остается на небесах. Он пришел сюда, жил среди нас, он остается среди нас. Он внутри нас ходит, он не оставляет нас. И только другое дело, вот стою и стучу, и к отворившему войду. И отворим, и отворяем мы как раз тем самым благодарным покаянием. И благодарность тоже, тот из покаяния. И встречаясь с этой милостью, вот тогда смерть становится она для нас ничтожной. Аминь.